Глава вторая. Библия. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Евангелие от Матфея. Глава 24, стих 35. Время бежит. Секундная стрелка отсчитывает секунды, продвигаясь к полуночи. Человечество зашло в тупик. Какой же путь ему избрать? Остался ли у нас какой-либо авторитет? Есть ли путь, по которому мы можем идти? Есть ли свет, проникающий в эту кромешную тьму? Сможем ли мы найти ключ к разгадке наших вопросов? Имеется ли какой-либо авторитет, к которому мы можем обратиться? Или нас просто бросил в этот мир какой-то неизвестный создатель или сила, без всякого указания на то, откуда мы пришли сюда, почему мы здесь и куда мы идем? На все эти вопросы есть только один ответ. У нас есть ключ к разгадке. У нас есть авторитетный источник. Этот источник заключен в древней и исторической книге, которую мы называем Библией. Эта книга дошла до нас сквозь толщу веков. Она прошла через бесчисленное количество рук, появилась во многих формах и выдержала нападки любого рода. Ни варварский вандализм, ни цивилизованная ученость не смогли коснуться ее. Ни огнем, ни скептическим смехом не удалось добиться ее уничтожения. Сияющий ореол ее обетований остался неизменным в течение многих смутных времен человечества. Теперь, когда мы приближаемся к новому решительному часу всемирной истории, обратимся снова к этой непоколебимой книге мудрости и пророчеств. Постараемся найти ту причину, благодаря которой именно эта книга вынесла все испытания и всегда служила человеку неопровержимым источником веры и духовных сил. Есть люди, считающие Библию главным образом историей израильского народа. Другие признают, что она проповедует самую здравую этику, которая когда-либо провозглашалась. Но как бы это ни было важно, все это только побочное добавление к главной теме Библии, являющейся историей божественного спасения в лице Иисуса Христа. Те, кто читают Ветхий Завет как великолепный образец литературы, как захватывающую поэму или историю, не замечая в то же время, что это история спасения человечества, от тех ускользают подлинный смысл и благая весть, заключенные в Библии. Библия написана по соизволению Божию для того, чтобы открыть человеку божественный план спасения. Она написана для того, чтобы его детям стали ясны его незыблемые законы, чтобы они могли руководствоваться его великой мудростью, а его величайшая любовь могла быть утешением на их жизненном пути. Ибо без Библии мир воистину стал бы кромешной тьмой, полной ужаса, не имея спасительного маяка. Библию легко определить как единственную книгу, в которой содержится божественное откровение. Есть много книг различных религий. Есть Коран Магомета, священные книги буддистов, Зендавеста Заратустры и Веды Браминов. Все они стали доступны нам в достоверных переводах, и мы можем судить о их ценности. Но вскоре же стало ясно, что все эти нехристианские Библии развиваются в ложном направлении. Все они, если и начинаются с проблесков истинного света, то кончаются в кромешной тьме. Даже самый поверхностный наблюдатель вскоре обнаружит, что Библия коренным образом отличается от них, что она единственная книга, дающая человеку спасение и указывающая путь к разрешению его вопросов. Понадобилось 16 столетий, чтобы составить Библию. Над ней работало свыше 30 авторов, каждый из них был летописцем Бога. Эти люди, жившие часто на много поколений друг от друга, не просто записывали то, что они думали и на что надеялись. Они были орудиями, заносившими на свитки то, что им внушалось Богом. Они писали, но Он руководил ими. Благодаря божественному вдохновению они были способны увидеть великие непреложные истины и запечатлеть их для того, чтобы и все последующие люди также смогли увидеть и познать их. В течение этих 16 столетий было написано 66 книг Библии на разных языках, людьми, жившими в разное время и в различных странах. Но все они передавали одно и то же повествование. Бог говорил каждому человеку на его родном языке, в его время. Но сущность его возвещения в каждом случае оставалась той же. Когда великие ученые собрали воедино множество древних манускриптов, написанных на еврейском, арамейском и греческом языках, и перевели их на современный язык, то они обнаружили, что обетования Бога оставались неизменными, и Его благовестие человеку не менялось. Когда же мы сегодня читаем эти вечные слова, то мы видим, что правила жизни, установленные древними летописцами, также свежи и полны смысла и для нашего поколения, какими они были для людей и при жизни Христа. Неудивительно поэтому, что Библия была всегда самой распространенной книгой в мире. Ни одна другая книга не может сравниться с ней по глубине ее мудрости, ее поэтических красот, точности ее истории и пророчеств. Те критики, которые заявляют, что в Библии содержатся подделки, фантастические утверждения и неисполненные обетования, доказывают только, что вина заключается в них самих, а не в Библии. Более тщательные исследования показали, что кажущиеся противоречия возникли вследствие неправильного перевода, а не вследствие несостоятельности проведения. Человек нуждается в поправках, а не Библия. И все-таки во многих домах и среди так называемых образованных людей стало модным подшучивать над Библией и смотреть на нее как на книгу, которая предназначена пылиться на полке, а не быть живым Словом Божиим. Когда священник спросил одну маленькую девочку, знает ли она, что находится в Библии, она, не задумываясь, ответила, что знает, и тут же перечислила: фотографическая карточка друга сестры, рецепт маминого любимого крема для рук, локон младшего брата и квитанция на папины часы. Это все, что она знала о содержании семейной Библии. Слишком много людей привыкли считать Библию надежным местом для сохранения старых писем и засушенных цветов и совершенно не обращают внимания на ту помощь и уверенность, которую по божественному замыслу эта книга хотела бы им дать. В наше время это отношение к Библии меняется, и меняется быстро. Жизнь сбрасывает все искусственное, все лишенное смысла. Ложные обещания, даваемые человеком человеку, обнаруживаются теперь в полном смысле как заблуждения. Когда же мы с испугом оглядываемся кругом в поисках незыблемых истин, то мы снова обращаемся к этой древней книге, дававшей утешение и обещавшей спасение миллионам людей в течение прошлых веков. Да, люди снова открывают Библию. Они смахивают пыль со своих старых экземпляров и покупают новые. Они находят в них знакомые, но почти уже забытые слова, звучащие таким смыслом, как будто они написаны были только вчера. Ибо Библия содержит в себе все то знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. Но Библия — это план Божественного Строителя. И только следуя ее руководству, можем мы построить себе ту жизнь, которую мы ищем. У нас в Америке имеется еще один величайший документ, который мы уважаем и ценим. Он был написан почти 150 лет тому назад несколькими людьми, долго работавшими и еще дольше спорившими о его положениях, и, наконец, представившими его 13 федеральным штатам для ратификации. Эти люди, выработавшие нашу Конституцию, знали, что они создают документальную основу правления свободных людей. Они отдавали себе отчет, что люди могут жить свободно и независимо только тогда, когда каждый из них будет знать и понимать законы, будет знать свои права, привилегии и их границы. Они должны быть равны перед судом, ибо судья также связан тем же самым законом и должен разбирать каждый отдельный случай соответственно условиям. В то время как весь остальной мир наблюдал за этим великим человеческим экспериментом, люди обнаружили, что если они знают законы и придерживаются их, то они могут быть поистине свободны. Человек нашел, наконец, свое место. У него были конституционные права и также его конституционные обязанности. Если он пренебрегал одним, то от того страдало и другое. И сколько было небрежных избирателей при выборах, не исполнявших своих гражданских обязанностей, которым впоследствии пришлось убедиться, что правительство наложило на них известные тягости, которые им совсем не были по вкусу. Так же, как Америка росла и процветала в рамках своей конституции, так же расцветало и распространялось христианство согласно законам, установленным в Библии. Так же, как Конституция предназначается и применяется в равной степени ко всем людям, живущим в сфере ее влияния, без особого преимущества или толкования, точно так же и Библия является верховной Конституцией для всего человечества, и ее законы равны для всех без исключения или особого объяснения. Так же, как Конституция является высшим законом страны, так и Библия представляет собой высший божественный закон. Ибо в Библии Бог установил свои законы. В Библии Бог дал свои извечные обетования. В Библии Бог раскрывает план спасения человечества. В чудесах природы мы видим действие божественных законов. Кто не любовался когда-либо звездами на безоблачном ночном небе, проникаясь благоговением перед творением Божиих рук? Кто не ощущал подъема в своем сердце в весеннее время, видя, как все живущее наливается новой жизнью и силой? В красоте и изобилии окружающем нас мы видим многообразие божественной силы, и бесконечную продуманность плана Создателя. Но природа ничего не говорит нам о любви и милости Бога. В природе мы не находим обетования для нашего личного спасения. Наша совесть в глубине нашей души говорит нам о существовании Бога и о разнице между добром и злом. Но это только отголоски благой вести, и они не так понятны и ясны, как поучения Библии. Только на ее страницах находим мы ясное и безошибочное возвещение того, на чем основано все подлинное христианство. Все доктрины христианства установлены в Библии, и подлинный христианин не отрицает ничего в ней, так же, как не предпринимает никаких попыток прибавить что-либо к божественному слову. В то время как Конституция Соединенных Штатов может время от времени подвергаться изменениям и дополнениям, Библия не нуждается ни в каких дополнениях. Мы воистину верим в то, что рукой людей, писавших Библию, водил Дух Святой, и по его наитию они выражали свои мысли и выбирали слова. Как сказал апостол Петр, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостол Павел говорит нам, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Передавая свои правдивые послания, составители Библии никогда не старались прикрасить действительности жизни. Они свободно признавали грехи как великие, так и малые, признавая слабость человеческой природы, и повествовали о той жизни, которой жили люди в библейские времена. Самое удивительное это то, что жизнь их и побудительные причины, которыми руководились эти люди, жившие в такие отдаленные времена, кажутся нам вполне современными. Когда мы читаем Библию, то на ее страницах отражаются наши умы и сердца, наша гордость и предрассудки, наши собственные неудачи и унижения, наши грехи и заботы. Истина вне времени. Истина в одном столетии не отличается от другого. Она не зависит ни от народа, ни от географического положения. Отличаться одна от другой могут только человеческие идеи. Меняться могут только человеческие обычаи, нравственные уставы людей, но великие, превосходящие все истины, вечны на все времена. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо история о Нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец. В книге Левит он жертва искупления. В книге Чисел он скала, дающая воду. Во Второзаконии Он пророк. В книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он избавитель. В книге Руфь он небесный покровитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он обетованный царь. В книге Неемии он восстановитель народа израильского. В книге Эсфири он защитник. В книге Иова он мой искупитель. В Псалтире он для меня все и вся. В книге Притчей Соломоновых он для меня пример. В книге Экклезиаста он моя цель. В книге Песни Песней он моя отрада. В книгах пророков он грядущий царь мира. В Евангелиях он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее. В Деяниях апостолов он воскресший Христос. В посланиях он Христос, одесную Бога Отца. В Откровении он Христос грядущий и воцарившийся. Это вечное послание Библии. Это повествование о жизни, мире, вечности и небе. В Библии нет скрытых намерений. Она не нуждается в особом толковании. В ней содержится ясное, смелое послание ко всякому живому существу, благовествование о Христе и его призыве к миру с Богом. Однажды Иисус сидел на горе близ Капернаума со своими учениками. Они собрались вокруг него. Может быть, Петр сидел по одну сторону его, а Иоанн — по другую. Иисус мог смотреть спокойно и ласково на своих преданных ему учеников, как любящий отец смотрит на членов своей семьи, любя каждого ребенка в отдельности, любя каждого в силу особых причин, любя их так, что каждый ребенок чувствует себя выделенным и отдельно заключенным в объятия. Так Иисус должен был любить своих учеников. Под его величественным и любящим взглядом эта маленькая группа должна была задуматься. Они должны были притихнуть, чувствуя, что сейчас должно быть произнесено что-то великое, что-то, что они должны запомнить, что-то, что они должны будут передать другим, всем людям в мире, которым не выпало на долю, как им, слышать эти слова из уст Учителя. Ибо там, на горе, стоя, быть может, под серебристыми серо-зелеными листьями оливкового дерева, Иисус произнес величайшую проповедь, когда-либо достигшую человеческого слуха, объяснив сущность христианского бытия. Когда он кончил, священный трепет охватил народ. Он дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Воистину, Он учил как власть имеющий, имеющий власть от самого Бога, и установленные им законы, законы самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Если в вашем доме нет Библии, пойдите и возьмите ее сейчас же. Возьмите ту книгу, которая вам больше всего нравится, самого удобного для вас формата, самого удобочитаемого текста. И тогда сядьте и попробуйте сами выяснить, почему эта единственная книга пережила века. Выясните сами для себя, почему она отвечает на все человеческие нужды, почему поддерживает ту веру и силу, которые движут человечество вперед. Если вы давно не соприкасались с Библией, то для возобновления знакомства с ней вам полезно будет перечитать Евангелие от Иоанна. Наряду с тем, что оно считается одной из глубочайших книг Библии, оно также самое ясное и наиболее доступное пониманию. Оно было написано именно с целью показать, как и почему должно произойти спасение человека. И потому оно удовлетворяет всем запросам ума и чаяния сердца. Прочтя Евангелие от Иоанна, вы можете ознакомиться с Евангелиями от Марка, Луки и Матфея, отмечая, как эти люди с совершенно различными индивидуальностями и стилем письма продолжают известное благовествование о спасении через Христа. Вы убедитесь тогда в могучей, всемирной истине, являющейся основой всего евангельского учения, и проникнетесь смыслом того, что подразумевал апостол Павел, говоря: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Когда вы прочтете каждое из Евангелий в отдельности, начните читать Новый Завет с самого начала и прочтите все книги его подряд. Когда же вы это сделаете, то вы обнаружите, что вы уже охотно читаете Библию и нашли в ней такой источник вдохновения, такого практического советника и руководителя, такую сокровищницу разумных советов, что чтение Библии станет частью ежедневного обихода вашей жизни. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни, ибо слова в этой книге имеют свойство заполнять пробелы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие драгоценные камни. Научитесь обращаться со всеми вашими вопросами к Библии. На ее страницах вы найдете на все правильный ответ. Но прежде всего, Библия откроет вам сущность Бога. На протяжении столетий философы боролись с проблемой высшего существа. Кто он? Что он? Где он? Если же такая личность существует, то питает ли он интерес ко мне? Если так, то как могу я познать его? На подобные и тысячи других вопросов о Боге дается ответ в священной книге, которую мы называем Библией. Глава третья. Бог. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Книга Иова. Глава 11, стих 7. Кто есть Бог? Каков его вид? Как можем мы быть уверенными, что Он существует? Когда Он стал быть, можем ли мы знать Его? Каждый задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времен года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, Создателя. Мы называем его Богом. Это имя знакомо всему человечеству. С самого раннего детства это имя вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о котором мы говорим, Бог, которого мы славословим, Бог, от которого нисходит всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный, и есть тот Бог, который создал этот мир и поселил нас в нем. Но кто Он, спросите вы, где Он? Мы знаем все Его имя. Мы призываем Его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о Нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в Него, что Он не существует. И есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне Его, и, может быть, тогда я признаю Бога». Если это относится к вам, если вы всю вашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит вам Его, дабы вы могли поверить в Него и только в Него одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия. В настоящий критический момент всемирной истории каждый должен был бы искать ответы на вопрос каков Бог? Каждый должен был бы задать этот вопрос, и каждый должен быть совершенно уверен в ответе. Каждый должен был бы знать безо всякой тени сомнения, кто есть Бог и что Он способен совершить. Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему являются основой всяких проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является виной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому научимся всему тому, что нам возможно знать о нем. Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто из нас может поведать нам истину? Разве мы все здесь непростые смертные? Разве Бог избрал кого-нибудь на земле говорить о нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный человек, который мог это сделать, жил 2000 лет тому назад, и мы распяли его. Как же мы можем это узнать? Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что вы можете узреть Бога в мельчайшей капле воды и в величавом своде небесном. Спросите философа, и он ответит вам, что Бог есть первоначальная неизменная сила, стоящая за всем творением, что Он – тот источник энергии, который движет всем миром, что Он – сила, не имеющая ни начала, ни конца. Философ скажет, что все проявления жизни и красоты, которые мы видим, проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему. Спрашивайте дальше, и вы можете услышать, что Бог все во всем, и что больше никто ничего о нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждая раса или народ, каждая семья, каждый индивидуум пытался определить высшее существо, двигающее миром. Люди во все времена старались познать Творца, творение которого они видели, но которого не знали. Какое же из этих различных объяснений является правильным? Какую из этих многочисленных теорий нам принять? Кем из этих самозванных авторитетов должны мы руководиться? Как мы уже видели в предыдущей главе, Бог сам открыл себя в книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что имеем правильный ответ, что мы стоим на пути познания и понимания истинной сущности Бога. Бог дает откровение о себе в Библии. И если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах. Бриллиант имеет множество граней. И откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать ввиду ограниченности места на 4 главных из них. Они имеют наибольшее значение, и нам следовало бы всегда их помнить. Первое. Библия называет Бога Духом. Иисус, говоря с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. Бог есть Дух. Что вы думаете, когда слышите слово «дух»? Какая картина встает перед вашим духовным взором? Представляете ли вы себе туманное облако в небе? Или вы считаете, что дух — это что-то вроде призрака, пугающего детей? Или дух — это для вас бесформенное ничто? Думаете ли вы, что именно это подразумевал Христос, говоря «Бог есть дух»? Для того, чтобы открыть, что такое дух в действительности, и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию той сцены после воскресения Христа, где Он говорит: «Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Поэтому мы можем быть уверены, что Дух бестелесен. Он — прямая противоположность телу, однако Он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся понять это нашим конечным, ограниченным плотским существом и чувствами.